Мир вам! Предлагаем вам послушать проповедь из Божьего Слова. Пусть это послание наполнит вас силой, укрепит вас для успешной полноценной жизни.
Нас позвало такое движение, люди ходят, приходят, уходят, что-то происходит вообще. Может, и нас позовут. Вот. Давайте мы сейчас возьмем наш текст благовестия, и давайте мы все провозгласим его вместе вслух. Поехали. Вы когда-нибудь слышали?
Спасение. Но для этого прежде всего вам необходимо признать себя грешником. Библия говорит, что все люди грешники. Почему? Потому что первый человек Адам совершил грех. Адам не послушался и съел запрещенный Богом плод с дерева познания добра и зла. Этим поступком он согрешил и стал грешником. Поэтому все люди, как потомки Адама, стали также грешниками. Конечно, признать себя грешником нелегко. Тем более, если вы все это время не считали себя таковым. Но если следующие 4 факта не оставят вас равнодушным, то вы можете понять, что вы грешник. Во-первых, страх – это результат греха. Поэтому, если у вас есть страх, то вы грешник. Во-вторых, ненависть – это также результат греха. Поэтому, если вы питаете кому-либо ненависть, то вы грешник. В-третьих, страдание – тоже результат греха. Поэтому, если у вас есть страдания, то вы грешник. В-четвертых, смерть – это результат греха. И вы тоже когда-нибудь встретитесь с ней. Поэтому вы грешник. Однако для грешника, который живет среди страданий, страха и ненависти, жизнь не заканчивается смертью. После смерти грешников обязательно ждет суд, а потом ад. Вы знаете, что это за место ад? Библия говорит, что это место бесконечных мучений. И если однажды попадешь туда, то назад дороги уже нет. Судьба каждого грешника – смерть из-за греха, осуждение и вечный огненный ад. Как можно избежать такой участи? Прежде всего, нужно решить проблему греха. Возмездие за грех – смерть. Чтобы решить эту проблему греха, кто-то должен умереть за наши грехи. Но все мы потомки Адама и потому грешники. Никто из людей не может отдать свою жизнь за других, чтобы спасти от греха. Поэтому в этот мир пришел Иисус Христос, но не через Адама, а через Деву Марию. Поэтому в нем нет греха. Он умер за наши грехи на кресте и воскрес на 3-й день для нашего спасения, одержав победу над грехом и смертью. Таким образом, если вы поверите, что Иисус умер на кресте также за ваши грехи и воскрес, то есть поверите в благую весть, то получите прощение грехов и спасение. Прошу вас сейчас открыть свое сердце Иисусу и получить прощение грехов и спасение верой в то, что Иисус Христос умер на кресте, ваши грехи.
Аминь, 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 аминь. Спасибо. Давайте заучивать. Вам в прошлое воскресенье раздавали этот текст для того, чтобы вы могли с ним заниматься и, соответственно, в этом преуспеть, чтобы в любой ситуации вы могли легко сформулировать суть благой вести. Это необходимо для того, чтобы достигать людей Евангелием. А я перед хлебопреломлением поделюсь таким словом. Оно называется «Иисус мой Господь». Очень простое название и очень важный смысл. «Иисус мой Господь». Давайте это скажем вслух. «Иисус мой Господь». Итак, для того, чтобы спастись, необходимо первое и очень важное, об этом мы с вами говорили, необходимо признать себя грешником. Мы с вами говорили, что покуда человек не осознает себя грешником, ну вот как-то в принципе, ну не такой я и плохой, ну и в принципе моя жизнь, ну я там ничего там особо не украл и так далее, вот эти все вот такие вот, такое мышление, оно не приведет человека к покаянию. Но когда человек действительно осознает, что он грешник, что по сравнению с Богом он действительно в полном ауте, то в этот момент у него рождается вопрос, а что же теперь с этим сделать, как с этим быть? И вот здесь и возникает как раз-таки то, что мы называем покаяние, как вот как воззвание к Богу просьбой о прощении своих грехов. Есть верующие люди, как я говорил, которые не осознали себя грешником, но покаялись. Покаяние таких людей достаточно поверхностное, оно далеко не ведет, оно прилагает к их хорошей жизни еще и христианство. Но это совсем не то, что происходит с человеком, когда он осознает себя грешником и в результате этого кается. Это другое покаяние, это более глубокое покаяние, это покаяние, ведущее дальше уже к жизни с Богом. И вот это, казалось бы, все. Казалось бы, на это можно поставить точку. Однако, друзья, я хочу вам показать, что есть еще очень важный фактор, который должен следовать в моменте покаяния. Очень важный фактор, и вы наверняка его в себе обнаружите. Это то, что я назвал «Иисус мой Господь». Это следование за Богом. Это признание Бога теперь своим Господом, своим Господином. Этот маленький, казалось бы, момент является судьбоносным в жизни покаявшегося грешника. Ведь покаявшийся грешник – это человек, освободившийся от своих грехов. А что же дальше? А дальше чистый лист бумаги и ручка в чьих-то руках. Кто будет писать на этом чистом листе? Большой вопрос – будет ли писать на нем Бог, а человек читать и исполнять? Или будет на нем писать сам человек, исполняя свои желания? Большой вопрос. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы наследовать спасение, человеку нужно покаяться в своих грехах и что? И признать теперь, что не я на троне моей жизни, а кто? А Иисус Христос. Иисус Христос на троне моей жизни. Иисус мой Господь. Мы все проходим, я назвал это для себя, три таких простых стадии. Первая стадия – это Иисус чужой. Иисус чужой – это некая легенда, это некий миф, это некая история там. Меня она не касается, я не могу знать, могу не знать, но Иисус для меня не знаком. Это первая стадия, мы все начинали, в свою очередь, с этого, согласитесь. Никто не пришел к Богу от большого познания о Боге. Мы все пришли к познанию о Боге лишь спустя тот период, когда Бог для нас был чужд. Вера для нас была странна. Я помню свои времена, например. Для меня Бог был просто... Мне казалось стыдным молиться. Я молодой парень, и молиться. Это бабушки молятся. И я стыдился этого, потому что для меня казалось, что это ущербное состояние, что это вопрос неудачников, что христианство – это, знаете, бабульки, которым уже нечего делать. А тут вроде как бы я не сказать, чтобы мне нечего было делать. Да? Итак, первая стадия, с которой мы начинаем, и мы не знаем Иисуса, мы не знакомы с Ним, но вот мы знакомимся с Ним, мы с Ним встречаемся. И вторая стадия, в которую человек здесь попадает, я первые две стадии буду пробегать, Римлянам, кстати, по первой стадии, Римлянам 5:8, Бог свою любовь нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, то, что мы для Бога были, то, что Бог для нас был чужой, еще не значит, что мы для Бога были чужие. Он уже умирал за нас, Он уже страдал за нас, Он уже нас имел в виду, желая нас спасти. Аминь. Поэтому мы знаем, что даже грешники, Бог все равно их любит, и мы об этом говорим им, да, понимая, что если для них Иисус чужой, то они для Иисуса свои, Бог хочет их привести к себе. Аминь. Да, с этим мы все согласны. Идем дальше. Следующая стадия, я назвал ее Иисус-попутчик. Вдруг каким-то образом человеку становится с Богом по пути. Это интересный момент. Почему? Потому что все люди проходят эту стадию. Не все ее проходят. В том смысле, что переходят в следующую. Но все, кто прошел первую стадию и покаялся, попадают во вторую стадию. Наступает следующий период. Иисус-попутчик. Что это такое? Я помню, что я пришел к Богу не потому, что я хотел быть пастором церкви, не потому, что я хотел слезы лить за грешников, не потому, что я хотел просто свою жизнь молодую сжечь, вот так вот бабушкам объясняя, трактуя послание к евреям. И, ну, вообще это не имел в виду. Вообще я не представлял себе это. У меня были взгляды на жизнь другие. Я молодой парень, у меня впереди все еще, у меня все еще впереди, я все смогу. Но внутри я ощущал, что у меня есть пустота, какая-то бессмысленность. И вот эта бессмысленность вдруг во Христе обнаружила ответ. Вдруг Иисус принес какой-то смысл в мою жизнь, и меня это заинтересовало. Вдруг наши дороги с Богом стали как бы по пути. Мне как бы стало по пути, я в Боге обрел какие-то ответы, и мне это понравилось. Оказывается, я могу о своих трудностях сказать Ему, и Он мне может помочь. Разве это не понравилось кому-то или не понравится кому-то? Когда я болею, я могу к Нему обратиться и помолиться, и Он меня исцелит. Кому это не нравится? Друзья, кому это не нравится, можете выйти из зала. Но мне кажется, это всем нам нравится. Если ты болеешь, у тебя есть возможность прийти к великому врачу, и он исцелит тебя. Фу, супер, супер. На этом этапе люди толпами шли за Иисусом. Вы помните эти масса мест Писания, которые говорят, весь народ вышел, весь народ шел, весь народ, там тысячи людей собрались, они дела-то свои оставили, и вот они все внимают. Потому что Иисус для них был очень интересен и удобен. Интересная стадия. Эта стадия, вы можете, если будете читать в Библии на вот предмет вот размышления об этом, вы увидите, что в Ветхом Завете и в Новом Завете присутствуют люди, которые находятся на этой стадии. Например, я вспоминаю, не буду читать, Саула, например, я вспомню. Саулу Бог оказался достаточно удобен, потому что это царское кресло, это определенные, как бы сказать, перспективы влияния в мире, на языческий мир. И Саул подхватил эту идею, ему это нравилось. Но что я обнаружил? Итак, вы можете себе записать. Не помню, где-то я это себе записал, эту мысль. Что если, наверное, где-то это дальше записал, не могу найти. Я увидел, что если человек из этой стадии не переходит в следующую стадию, то в какой-то момент его дороги с Богом расходятся. Помните, Иисус выходит и говорит, ешьте мое тело, пейте мою кровь. И все опа, ну спятил. Ну точно спятил, ну ты такое вообще слушать невозможно. А он официально это заявляет. Стоит перед нами и говорит, как это возможно? Вау. И многие ушли. Все. Многие ушли. И он говорит ученикам, ну вы как? Вы тоже можете идти. И вы помните, что Петр исповедовал совсем другое. Так вот, что я увидел, что на самом деле, когда Иисус для человека попутчик, это временное явление, это переходная стадия, друзья, и это нормально. На каком-то этапе это нормально. Когда человек приходит в Дом Божий, потому что ему нужно исцелиться, не потому что он хочет служить Богу, посвятить всю свою жизнь, он не собирается ничего посвящать, но он хочет найти ответы. И Бог вдруг встает для него попутчиком по жизни. Но это лишь только переходный момент. Я помню эту историю, я ее себе выписал, но она большая, не буду ее читать. Но интересно, что в Марка 11 глава, 8 по 14 стих, вы дома можете почитать, Марка 11, 8, 14, Написано о той истории, когда Иисус езжает в Иерусалим, и все кричат «Осанна». Помните эту историю, да? Они, написано, постилают одежды свои, они кричат «Осанна, благословен грядущего имя Господне». И вы знаете, что интересно? Буквально через один стих он проходит возле смоковницы. Спустя пару стихов в Библии. Он идет возле смоковницы и пытается найти плод на этой смоковнице. Она полна листьев, она хороша. Он ищет на ней плод и не находит. И проклинает ее. Что он хочет сказать? Мне кажется, что Иисус в этот момент хочет сказать своим ученикам, друзья, не обольщайтесь большим шумом. Не обольщайтесь большими возгласами, «Осанна, все, супер время наступило, теперь мы короли». Не обольщайтесь. Листьев много, плоды где? И если плодов нет, то все это пустота. И мы видим, что впоследствии так и произошло, потому что впоследствии мы увидели, что та же самая толпа кричала уже совсем другие вещи. Кричала «Распни его, и он нам не нужен, дай нам Вараву». Вдруг Варава стал ближе. Поэтому не обольщайтесь от восклицаний, должны быть плоды. На этом этапе человек воспринимает Библию как полезную книгу для его блага. Церковь как полезное общение для его жизни. Покуда интересы человека и интересы Слова Божьего не разошлись. Вы помните ту притчу, о которой говорил Иисус? Он говорит: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем чудеса творили?» Помните эту историю, да? И он говорит: «Я никогда не знал вас». Да? Интересно, что они пользовались инструментами Бога, но при этом с ним не были знакомы. Вообще, как это возможно? Как это возможно? Это возможно на той стадии, когда человек идет по пути с Богом и берет инструменты Бога, обращается к словам Бога, обращается к призывам Бога, которые отражают его хотение. Человеку это удобно, человеку это хорошо. Аллилуйя. Матфея 16:21, интересное тоже местописание. Филиппийцам 2:19, можете почитать 22, тоже интересно. Итак, Матфея. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. И в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя». Что это за призыв и о чем здесь идет речь? Для нас с вами сегодня в этой проповеди я хочу показать и показываю, что есть ступени переходные. А на самом деле в этот момент Иисус пытается перевести своих учеников на следующую ступень. Оказывается, что есть мышление человеческое рядом с Иисусом. Этот человек стоит прямо рядом с Иисусом. Этот человек получает откровения напрямую от Иисуса. Эти откровения напрямую говорят о ближайших днях. Это пророчество, которое говорит Иисус. Представляешь себе, человек открывает Библию, и просто пророческое слово говорит в его жизнь. Вау, аллилуйя! И вдруг этот человек говорит: «О, зачем тебе это надо? Ну ты сам подумай, ну это же неразумно, ты сейчас просто пойдешь на крест, там умрешь, ты страдания, мучения, болезни, зачем это все? У нас тут все классно получается, пока ты не залезешь в какую-то беду, не надо туда идти». И Иисус в это время поворачивается к Петру и говорит: «Петр, пришло тебе время перейти дальше». И то, куда перейти дальше, это то место, которое тебе может не понравиться. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И дальше он говорит: если кто хочет идти за мной, что? Что значит отвергнись себя? В каком смысле? В смысле этой же истории, о которой он и говорит. Он говорит: Петр, ты должен в этот момент думать не о себе, а о том, что нужно Богу. И вот здесь мы переходим, вы, кстати, можете, я сказал, Филиппийцам 2:19-22 почитать, потому что весь Новый Завет вот так или иначе показывает эти стадии. Итак, ты должен думать о том, что сейчас важно Богу. И мы переходим к третьей стадии. Это третья стадия, которую я называю «Иисус Господь». «Иисус мой Господь». «Иисус Господь». С этого момента, на этой стадии, тот же самый Петр спустя какое-то время идет на крест, Петр, и говорит: «Я недостоин висеть, как мой Господь». И они что? Вы помните, да, из истории, что Петр был распят на кресте вниз головой. Послушайте, это тот же самый человек. Что произошло с этим человеком? Почему этот человек вдруг совсем по-другому мыслит? Его христианство как будто глобально изменилось. Этот человек, который вот в этой истории прочитанной говорит: «Слушай, зачем тебе эти проблемы? Слушай, это совсем, ну, ты сам вдумайся, это же ненормально, ну ты на крест, на болячке, зачем тебе эти трудности?» Вдруг этот же человек говорит: «Я не уйду от креста. Я просто недостоин того, чтобы висеть, как он». И он сам избирает для себя висеть кверх ногами. Я думаю, это говорит о колоссальнейшем переходе веры на совершенно какую-то новую ступень, новую стадию. Друзья мои, Петр осознал, что такое Иисус Господь. Не то, чтобы он осознал у креста своего перевернутого, нет. Но тогда, когда он пришел ко кресту, это был другой Петр. Это был Петр, для которого Иисус – господин его жизни. Это был человек, для которого Иисус – господин его жизни. Я вспоминаю здесь про Савла, про Савла, Деяния 9:4-6. Савл в своих планах идет, рушит. Деяния 9:4-6. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему. Речь идет о встрече Христа с Савлом. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Давайте скажем это вслух. «Господи, что повелишь мне делать?» Это ключевая фраза на этом этапе. Вот ключ к этой ступени. Вот он ключ. «Господи, что ты теперь мне повелишь?» Павел настолько был просто реформирован, перестроен, и он задал очень важный вопрос. Вопрос, который не задают себе большинство христиан на земле сегодня. «Господь, что ты повелишь мне делать?» Я увидел, что в этом человеке, в этой фразе сокрыт как бы сердцевина этого этапа. Знаете, к чему? Мы все должны задать в молитве этот вопрос Богу. Друзья, прямо сегодня, я не знаю, прямо отсюда и далее, если не задавали, задайте. Если задавали, вы правильно делали. Друзья, что, Господи, ты повелишь мне делать? Ты меня привел сюда. Что ты мне повелеваешь делать? Не что я тебе повелеваю, да будет воля моя, не твоя, Господи. Но наоборот, воля твоя да будет, что ты повелеваешь мне делать. Это очень важный вопрос. Знаете, к чему приводит этот вопрос, к какому откровению? Этот вопрос приводит к откровению Галатам 2:20. Это тот же Павел. Правильный вопрос привел к правильному пониманию. Галатам 2:20. Читаем вместе. Стоп. Спасибо. И уже не я живу. Вот какое откровение вынес этот человек после правильных вопросов. Но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою. Что такое живу верою? Что это такое? Что значит «я живу верою»? Я верующий человек. Это и это понятно. Ну, я верю в Иисуса Христа. Это тоже ясно. Что это значит? Жить верою в Иисуса, Сына Божьего, для Павла значило вот это. Уже не я живу. Что значит «я живу верой в Иисуса Христа»? Это значит «я живу Его интересами». Вера в Бога, веровать в Бога – это поставить на трон Бога и жить Его интересами. И это очень важно, потому что именно на такой, на третьей стадии, на этой стадии срабатывают все механизмы обетования. Высвобождается власть, потому Павел был известен и бесом. Высвобождается помазание для деятельности, высвобождается охрана на пути. Помните, Павел не мог утонуть. Корабль даже был вынужден просто держаться на плаву, несмотря ни на что, потому что Павел на нем был. Высвобождается власть. Почему? Потому что именно человек, уполномоченный Богом, становится сверхчеловеком. Человек, не уполномоченный Богом, становится добрым, порядочным христианином. И все. Просто вера, как некая порядочность, это недостаточно. Что ты повелишь мне делать? И Бог им открывает. Этот человек ослепляется, Саул становится слепым. Его ведут, и он 3 дня находится в посте и молитве. Я не думаю, что это обычное дело, вот на 3 дня просто так вот молиться и поститься. Вот. Но этот человек абсолютно смиряется. Он идет туда, куда его ведут, а слепого вы знаете, ну, наверное, не знаете, но видели много раз, вот что такое ведут слепого, не знаю, когда ты не видишь по каким-то причинам, ты становишься очень уязвим, да, ну, мало ли где-то ударишься, там, вот кромешная тьма в комнате, идешь и боишься где-то во что-то врезаться, вот. Он идет, смиряется, и Бог дальше начинает ему говорить, что ему делать. И Петр, и Павел приходит к этому глубокому откровению: Господи, уже не я живу, но Ты живешь во мне. Я увидел, что эта стадия также массово присутствует в Библии. Оказывается, Давид жил на этом уровне. Если вы будете прочитывать псалмы вот сквозь призму этой мысли, вы увидите, что много раз Давид как бы констатирует факт, что его действие – это желание Бога, что Бог так желает, что если бы я, то я бы тут не так бы делал. Вспомните, например, очень яркая история. Сын восстает на него, и он вынужден выйти из города. Помните эту историю? Давид выходит из города, и кто-то там клевещет на него, орет на него, и ему слуга подходит. Там, знаете, такие солдаты, ребята такие серьезные. Вот, они говорят: слушай, там какой-то орет, ну пойдем, я ему голову сниму сейчас. И Давид говорит: слушай, если Бог меня допустил вот так вот со мной, то пусть кричит. Да. Зачем ты уходишь из города? Мы сейчас встанем и с этим твоим сыном разберемся. Он говорит: если Бог допустил это, то пусть входит в город, я выйду. И если Богу угодно, я что? Вернусь обратно. И вы помните, что он вернулся обратно, да? Давид имел такое же сердце. Например, Псалом 39:7-9. Жертвы, это Псалом Давида. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжно написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Интересно, эти слова потом пророчески относились к Иисусу. Но когда Давид это говорил, он не говорил слова Иисуса. Он говорил свои слова. Это было его переживание. Господи, я иду сделай то, что ты желаешь от меня сделать. Итак, это третья ступень, это та высота, на которой ведет нас Господь. Не моя воля, но твоя да будет. Так мыслил Иисус, и в этой категории должны мыслить и мы. Вы знаете, современное общество, оно становится все больше таким воспевающим человека. В христианство проникают разные идеи, которые оставляют человека на пьедестале, и вокруг человека начинает крутиться все, и христианство в том числе. Вот такой гуманизм христианский существует в обществе, хотя на самом деле, друзья мои, настоящая высота, она сокрыта в другом, там, где Иисус Господь. И поэтому, когда мы говорим «Иисус Господь», мы говорим тем самым: «Ты Господин моей жизни». Это то, что совершенно необходимо человеку для того, чтобы преуспеть. Послушайте, если для человека Иисус Господь, и этот Иисус ему говорит, перестань блудить. Как вы думаете, какой выбор у человека? У него нет выбора. У него нет выбора. Потому что Иисус для него что? Господь. И это просто дело времени, когда он сразится и победит этот грех и выйдет из него. Вы со мной? Согласны? Совсем другая штука с человеком, для которого Иисус хороший попутчик. Для этого человека интересы Бога. Я останусь так жить, но пусть бы Иисус мне немножко подмог в тех или других ситуациях. Но ты показываешь, слушай, вот это надо убрать. Ну, это может быть и надо убрать, не знаю, когда-нибудь доберусь, но мне нужно другое. Это совсем другая стадия. Поэтому, друзья мои, сегодня я донес до всех нас достаточно важную вещь. 2 Коринфянам 5:15 перед молитвой. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В этом и сила настоящая наша с вами. В том, что мы люди, которые движимы волей Бога. Поэтому всякий раз верующий человек, верующий, у меня есть разные описания человеческие, какие я увидел на каждой ступени, они такие интересные. То есть, если вы начнете размышлять просто сами, я думаю, Бог вам откроет, вы начнете видеть разных людей на разных ступенях и понимать, куда человека вести дальше. Но я увидел, что человек, который находится на третьей ступени, у этого человека бывают трудности. У этого человека бывают успехи. Знаете, когда зажимают гайки в жизни у этого человека, что с ним происходит? Угадайте 3 раз. Он бежит к Богу. Он бежит к Богу. Он бежит к Богу, он молится. Он взывает к Нему. Знаете, когда у этого человека есть какие-то желания что-то сделать, что делает этот человек? Он молится Богу. Он хочет жениться. Что он делает? Он не в гороскоп смотрит. Он молится Богу. Слышите? Он молится Богу. Почему? Потому что ему нужно понять волю Бога. Это просто некий инстинкт внутри вырабатываемый в человеке. Человек начинает во всем. Он будет, может ошибаться, он может где-то не услышал, не понял. Всякое бывает. Но внутри него есть четкое понимание. Есть Бог, и у него есть воля. И я хочу эту волю исполнить, понять и исполнить ее. И все, этот человек этим руководствуется. Когда человек сталкивается с каким-то призывом, этот человек всегда внутри себя: Господь, воля ли это твоя? Он спрашивает себя. Например, есть какой-то конфликт, наезжающие на него люди, да, и он внутри себя: Господь, как мне быть? И Бог ему в сердце говорит слово. Ударили по одной щеке, поставь другую. Не мстите за себя. И этот человек начинает смиряться. Я видел богатырей, боксеров. И они рассказывают истории про то, что, поверив в Господа, они на улице смиряются. Там один удар его, и все, и все зубы вышиблены. А он смиряется, там такие ребята серьезные, там силовыми делами занимаются, там разгибают, там пруты сгибают, там и все, там эти самые грелки. А на улице наехали, а он смиряется.
Верим, что эта проповедь принесет добрый результат вашей жизни. Для того, чтобы проповеди приходили к вам на электронную почту еженедельно, предлагаем вам оформить рассылку на нашем сайте. Для поиска пишите английскими буквами www.dombogo.ru. Данная проповедь не предназначена для публичного распространения. Будьте благословенны!